Ждали. Мы ждем всегда этого особого дня, праздника, смысл, суть которого до конца человеческий разум не может постигать, вмещать. Но, несомненно, то, что евангельские тексты привносят в нашу жизнь вот эту необъяснимую динамику. Я хочу еще раз уже в редакции евангелиста Иоанна читать тексты с 20 главы Евангелия от Иоанна. Ну, знаете что, я, наверное, буду читать продолжительный отрывок и попрошу вашего внимания. Вот как Иоанн повествует о том, в какой последовательности было явление ангелов и... Будем читать о том, как состоялась первая встреча с воскресшим Господом Иисусом Христом. 20 глава Евангелия от Иоанна. В первый же день недели Мария Магдалина приходит ко гробу рано, когда еще было темно, и видит, что камень отвален от гроба. Вот Мария Магдалина первая приходит, камень был отвален. Обращайте внимание на глаголы, которые сейчас зазвучат. Итак, бежит и приходит к Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус, и говорит ему: «Несли Господа из гроба, и не знаем, где положили его». Тотчас вышел Петр и другой ученик и пошли ко гробу. Четвертый стих. Они побежали оба вместе, но другой ученик бежал скорее Петра и пришел ко гробу первым. Наклонившись, увидел лежащие пелены, но не вошел во гроб. Вслед за ним приходит Симон Петр и входит во гроб, и видит одни пелены лежащие, и плат, который был на голове его, но не с пеленами лежащий, но особо свитый на другом месте. Тогда вошел и другой ученик, прежде пришедший ко гробу, и увидел... И уверовал, ибо они еще не знали из Писания, что ему надлежало воскреснуть из мертвых. И так ученики опять возвратились к себе. Вот здесь я сделаю паузу, и вот сейчас продолжим чтение с 11 стиха. Но о чем мы прочитали? Что Мария Магдалина первая приходит, камень отвален, она бежит к Симону Петру, и к другому ученику, которого любил Иисус, мы так разумеем, что это Иоанн. Мы так понимаем, что это Иоанн, сын Завидея. И ее весть какая? Украли тело Господа, да? Унесли Господа, не знаем, где положили его. И опять-таки обращаю внимание, вот сначала они идут, потом, знаете, тут просто невозможно спокойно идти, и они побежали. И вот мы видим, кто первый, да, кто вперед достигнет этой гробницы. И Иоанн, очевидно, моложе, быстрее добегает до гробницы, и потом Петр, запыхавшись, так себе понимаю. Вот. И один не входит в гробницу, а Петр вошел. И вы знаете, вот там знаки, которые понятны только чисто в иудейском контексте. Да? Вот Александр Юрьевич об этом, по-моему, сказал. Но когда он вошел во гроб, пелены лежали отдельно, а плат, что такое плат? Ну, в иудейской традиции, я так понимаю, что каждый мужчина должен был научиться складывать особым образом этот погребальный плат. Есть такая, знаете, ирония некоторая, возможно, это действительно так, что вот так называемая Туринская плащаница, она и зафиксировала вот это сверхъестественное лучевое излучение, да, на которое запечатлелся не нарисованным лик Спасителя. Мы это не утверждаем, и нам не нужны никакие внешние знаки в подтверждение веры, это объект, это предмет нашей веры. Но интересно, вот когда Петр увидел этот плат аккуратно сложенный отдельно, то, так понимаешь, что Господь оставил такой знак. Смотри, разумей, читай эти знаки и попробуй объяснить, как этот плат оказался сложенным аккуратно, положенным отдельно от пелен, в которые было завернуто тело Иисуса. И вот здесь мы впервые читаем о том, как происходит переход от неверия, от сомнения к вере. Да? «Тогда вошел и другой ученик, прежде пришедший ко гробу, и увидел, и уверовал». Да? Вот точно так же, как с событием Рождества Христова, Бог оставляет какие-то знаки. Вот вам знак. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. Да? И понимаете, какой принцип здесь? Вот Бог поступает с искренним искренне, с лукавым по лукавству его. Ищите и обрящите. Да? Будьте внимательны к тем знакам, которые Господь оставляет для нас. И эти знаки могут быть причины для того, чтобы сделать шаг от неверия к вере, да? От неверия к вере. И дальше, 10 стих мы прочитали, ученики опять возвратились к себе. А евангелист Иоанн продолжает вот эту удивительную мелодику повествования уже на камерном уровне. На камерном уровне, а именно вот это, образно говорю, вот камера, которая делает съемку, она фокусирует наше внимание на Марии из Магдалы, Марии Магдалине. 11 стих. «А Мария стояла у гроба и плакала. И когда плакала, наклонилась во гроб, и видит двух ангелов в белом одеянии, сидящих одного у головы, а другого у ног, где лежало тело Иисуса. И они говорят ей: „Жена, что ты плачешь?“ Говорит ему: „Несли Господа моего, и не знаю, где положили его“. Сказав сие, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус. Иисус говорит ей: „Жена, что ты плачешь? Кого ищешь?“ Она, думая, что это садовник, говорит ему: „Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его“. Иисус говорит ей: „Мария“. Она, обратившись, говорит ему: „Равуни“, что значит «учитель мой, мой учитель». Да? И когда она уже готова была обнять, вот, припасть к ногам Иисуса, Иисус говорит ей: «Не прикасайся ко мне, бы я еще не вошел к отцу моему, а иди к братьям моим и скажи им: восхожу к отцу моему и отцу вашему, и к Богу моему, и к Богу вашему». Братья и сестры, обращаю ваше внимание, это описание первой встречи с воскресшим, и эта честь принадлежит Марии из Магдалы, женщине с достаточно сложной судьбой, с достаточно сложной судьбой, Лука скажет, из которой он изгнал 7 бесов. И вы знаете, вот в этом зале есть те, из которых Господь, ну, скажу прямо, изгонял 7 бесов, да, вот в прямом, в переносном смысле. И вот в Евангелии от Луки есть такая фраза: «Кому много прощено, тот много возлюбит». Все познается в сравнении. Вот тех, кого Бог достает со дна жизни, из болота жизни вырывает, для тех Христос составляет единственную ценность, единственный смысл жизни, без которой вся жизнь теряет свой смысл, свое содержание. Вот такой была Мария из Магдалы, которой Христос подарил новое начало, возможность новой жизни, возможность жить в этой свободе, да, от греха, от порока, от зависимости, да? И попробуйте убрать из ее жизни вот эту личность, Иисуса из Назарета. Да? И тогда в прямом смысле слова для Марии это конец всего существования, потому что без Христа жизнь теряет свой смысл. Вот, знаете, евангелист Иоанн очень трогательно повествует о том, как происходит прозрение Марии. Но я хочу остановить наше внимание на причине вот этого неузнавания. Но сложно узнать Христа, когда слезы застилают взор. Да? Вот когда слезы застилают взор, мы практически не замечаем, что происходит вокруг. Другими словами, когда в личной жизни происходит трагедия, когда уходят наши родные и близкие, особенно когда это происходит неожиданно для нас, без предупреждения, да, то естественная реакция организма, защитная реакция организма – это слезы. Знаете, иногда мы жалкие утешители говорим, ну не плачь, сестра, не плачь, брат, он в лучшем месте. Но это лучше сказать самому себе, когда мы будем переживать схожее состояние утраты. Я хочу повторить, что слезы даны Богом как защитная реакция организма нашего. Прошу прощения, братья, скажу, сестры, чтобы не сойти с ума, чтобы не лишиться рассудка. И слезы на своем месте. Но слезы, да, одновременно с этим становятся препятствием для того, чтобы замечать, что происходит вокруг. Даже явление ангелов, да, вот для человека 21 века – это что-то из области мифологии, фантастики. Но Марию не смущает, не удивляет явление небожителей, которые здесь сидят в гробнице. Вот. Почему? Потому что скорбь застилает слезы. Потому что если нет Иисуса рядом, если нет Учителя, то жизнь теряет всякий смысл. Вы знаете, есть еще одно банальное объяснение, почему Мария не узнает Иисуса. Ну, точно так же, как и мы. Вот только тогда, когда она слышит свое имя, то здесь такое деепричастие, обратившись. То есть она не только погружена в эту скорбь, в это переживание, которое занимает ее, но и она разговаривает, стоя спиной к тому, который обращается к ней, думая, что это садовник. Да? Наверняка будем читать, если Господь продлит жизнь, повествование о двух учениках, которые будут идти в Эммаус, погруженные в схожие печаль, переживания. И будем вспоминать, это очень важное ключевое событие, но там то же самое происходит, потому что эти двое разговаривают между собой. Они настолько увлечены этим разговором между собою, что когда третий странник присоединился к ним, чтобы идти вместе с ними, он остается вне их внимания, ему нет места в этом диалоге между двумя серьезными людьми, которые обсуждают вот эту проблематику, связанную с распятием, смертью Учителя. Не то же ли самое что-то происходит и с нами, когда мы повернуты, погружены вот в свои переживания и вот повернуты к Спасителю спиной? Да? Вот это то, что препятствует нам узнавать Господа Иисуса Христа воскресшего. И я уже подсказал, вот что служит для нее, для Марии, сигналом к узнаванию. Она слышит свое имя. Она слышит имя Мария. И вот, обратившись, она говорит «Равуни», да, «мой учитель». ее учитель. Вы знаете, хочу обратить внимание опять-таки вот на камерность этой сцены, этого повествования. Обычно события, связанные с воскресением, они такие, знаете, объемные, громогласные, где вовлечено много действующих лиц. А вот здесь, опять-таки, Иоанн сосредотачивает наше внимание на каких-то деталях, на каких-то частностях. Но вы знаете, вот, братья и сестры, да, евангельская весть – это весть для всех народов, да, для всех людей на земле. Но пока она не станет благой вестью для Ивана, для Марии, для Петра, для Марфы, она так и останется какой-то, знаете, пусть и важной истиной, но некой абстракцией. Вот Евангелие должно пройти сквозь сознание осмысления конкретного человека. Да? И тогда получается Евангелие от Петра, Евангелие от Марка, Евангелие от Матфея, Евангелие от Иоанна. Да? Апостол Павел пишет послание, в котором излагает свое понимание сущности Евангелия. Вот в этом очень важная мысль, братья и сестры. Мы тоже с вами призваны быть носителями Евангелия. И наши дети, наши внуки, скорее всего, запомнят не проповеди проповедников, они запомнят Евангелие деда Матфея, да? Или Евангелие, которое проповедовала бабушка Клавдия. Да? Это моя бабушка, от которой я слышал Евангелие. Да? Вот Евангелие, оно всегда персонифицируется, оно всегда адаптируется, преломляется сквозь мышление конкретного человека. И это становится, братья и сестры, предметным, личным свидетельством, личным переживанием, да, того или иного человека. В этом повествовании очень важная мысль, я всегда к ней возвращаюсь, вспоминая слова Яниса Ильмаровича Тервица. Был такой брат-служитель в латышском братстве. И я помню его слова, когда он, читая, проповедуя на этот текст, говорил: «Братья, сестры, когда я читаю этот текст, то меня приводит в изумление не золотые улицы небесного Иерусалима, которые ожидают нам вечности, по которой мы будем ходить. Меня изумляет единственное, что когда мы предстанем перед Ним, там, на небесной перекличке, я услышу свое имя. Я услышу свое имя». Братья и сестры, конечно же, вот картины из книги Откровения, когда бесчисленное число спасенных, искупленных перед троном Агнца прославляет его. Да? И в этой толпе, точно так же, как и в богослужебных залах, где на Пасху собирается много народу. Почему так удобно приходить на Пасху, на Рождество, в церковные здания? Ну, потому что много народу, потому что никто меня не знает, я никого не знаю, побыл, порадовался, каким пришел, таким и ушел. Вот праздник Пасхи убирает эту анонимность. Праздник Пасхи дает привилегию тебе и мне услышать свое имя. Я хотел бы, чтобы мы жили вот с этим радостным предвкушением. Братья и сестры, вот было время, когда мы выпали из Божьего гнезда. Вот когда-то, прошу прощения за эту аналогию, может быть, не совсем уместную, когда-то мы были в утробе матери, и это было место блаженство, место рая. Но мы выпали из этого гнезда, чтобы прожить эту жизнь на земле, мечтая вернуться в это лоно, мечтая вернуться в это место блаженства, где, когда Бог отрет всякую слезу. Да? Но живем-то мы на земле так, что, знаете, не всегда радуем Господа. И у каждого из нас, знаете, может быть, груз этих воспоминаний от ошибок, от деяний, за которые мне и тебе стыдно, братья и сестры. И когда жизнь подходит к концу, мы все время живем с этой мыслью, а как меня встретят там? Кто меня встретит? Что я услышу, когда я предстану пред Ним? Брат и сестра, вот этот текст, прочитанный, сообщает моей душе удивительную весть, что первое, что я услышу, когда на небесной перекличке мы предстанем пред Ним, мы услышим, что Он назовет меня и тебя по имени. Да, от праотца нашего Адама нам досталось это врожденный страх, это представление о Боге как о судьи, который воздаст каждому из нас по делам. Удивительное значение Евангелия состоит в том, что это благая весть, которая дает каждому, который живет верою, воскресение дает право на то, что, во-первых, что мы услышим, когда предстанем перед Ним, Он назовет каждого из нас по имени. И, дорогие мои братья и сестры, особенно те, чья жизнь подходит к завершению, когда, знаете, разные мысли приходят в голову и так далее, я хотел бы, чтобы сегодня вы услышали то, что говорит нам Священное Писание, там, на небесной перекличке, Он назовет меня и тебя по имени. Братья и сестры, первым свидетелем воскресшего Господа Иисуса Христа удостоилась стать женщина из города Магдалы. Это была женщина, жизнь которой вне Христа, без Христа, не имела никакого смысла. Она была погружена в это неутешительное горе, переживание, потому что унесли Господа, потому что она не может отдать Ему последних почестей, чтобы погрести Его тело. Но вместо этой трагедии, вместо этих слез, ее ожидает великая радость открытия, великая радость встречи с воскресшим. Вот почему, братья и сестры, я все время жду этого светлого дня Христового воскресения. Вот почему, братья и сестры, воскресение Христа открывает нам вход в иное измерение. Заканчиваю, но хочу сказать, братья и сестры, мы часто неправильно, не до конца понимаем значение воскресения. Иногда понимаем, что тело Господа Иисуса Христа, воскресение как возвращение Духа в тело усопшего. Нет, нет, еще раз нет. Воскресение Христа – это восстание в новом измерении, это восстание в новом теле, это восстание в прославленном теле, на которое уже не распространяются никакие законы всемирного тяготения. Христос являлся, исчезал, Христос мог преодолевать расстояния, преграды. Это тело, которое обладает совершенно иными свойствами. И великим утешением, радостью для нас и изначальным верованием христианской общины была вера не столько в бессмертие души, сколько в воскресение тела. И Павел напишет апостолу, что наши тела, слышишь, брат и сестра, будут сообразны славному телу его – мы будем подобны Ему. Праздник Пасхи – это праздник надежды. Это праздник, когда Бог утирает слезы. Это праздник, когда Бог открывает вход в иное измерение для жизни после смерти. У нас есть повод быть благодарными Господу, у нас есть повод для того, чтобы славословить Его, у нас есть повод для того, чтобы поклоняться воскресшему Господу. Пусть Ему будет слава за все. Аминь.